Хроническая депрессия и скука. Тоска. Проблема стимулирования, возбуждения, тесно связана с феноменом, который не имеет ни малейшего отношения к возникновению агрессии и деструктивности. Речь идет о скуке, тоске. С точки зрения логики, феномен скуки следовало бы рассматривать в предыдущей главе вместе с другими причинами агрессивности. Однако это было невозможно, ибо необходимой предпосылкой для понимания феномена скуки является анализ проблемы стимулирования. По отношению к проблеме скуки и возбуждения следует различать три категории лиц. Первое. Люди, способные продуктивно реагировать на стимулирующие раздражения, они не знают скуки. Второе. Люди, постоянно нуждающиеся в дополнительном стимулировании, а также в вечной смене раздражителей. Эти люди обречены на хроническую скуку, но поскольку они умеют ее компенсировать, они ее не осознают. Третье. Люди, которых невозможно ввести в состояние возбуждения нормальным раздражителем. Это люди больные. Время от времени они остро сознают свое душевное состояние, но часто они даже не понимают, что больны. Этот тип скуки принципиально отличается от предшествующего, бихевиористски описанного типа, когда скучает тот, кто в этот момент не получает достаточного стимулирования. Однако он вполне способен на реакцию, как только скука его будет компенсирована. В третьем случае скуку не компенсирует. Мы говорим здесь об ипохондрии в ее динамическом, характерологическом смысле, и ее можно было бы описать как состояние хронической депрессии. Однако между компенсированной заторможенностью и некомпенсированной хронической угрюмостью существует чисто количественное различие. И в том и в другом случае соответствующий человек страдает от недостатка продуктивности. В первом случае, правда, есть возможность с помощью соответствующих раздражителей избавиться от данного синдрома, хотя при этом причина остается. Во втором случае, оказывается, невозможно освободиться даже от симптомов. Различие затрагивает сферу употребления слова «скучный». Если кто-то говорит «я подавлен», то это относится к душевному состоянию. Если же кто-то говорит «я чувствую такую тоску, мне так скучно», то, как правило, он имеет в виду окружающую обстановку. Он хочет сказать, что окружение не дает ему достаточно интересных и развлекающих стимулов. Когда же мы говорим о скучном человеке, то мы имеем в виду личность в целом и, прежде всего, ее характер. Мы не хотим этим сказать, что данный человек именно сегодня скучен, поскольку он не рассказывает нам интересных историй. Если уж мы говорим о ком-то, он скучный человек, то мы имеем в виду, что он скучен как личность. В нем есть что-то безжизненное, мертвое, неинтересное. Многие люди готовы признаться, что испытывают скуку, что им скучно. Но вряд ли кто согласился бы, чтобы его назвали скучным. Хроническая скука в компенсированной или некомпенсированной форме представляет собой одну из основных психопатологий современного технотронного общества, хотя лишь совсем недавно этот феномен хоть как-то привлек к себе внимание. Прежде чем обратиться к рассмотрению депрессивной скуки в динамическом смысле, я хочу еще кое-что заметить в отношении скуки в бихевиористском понимании. Людям, способным продуктивно реагировать на активизирующие стимулы, раздражители, практически не бывает никогда скучно. Но в нашем кибернетическом обществе такие люди составляют исключение. Что касается большинства людей, то они, конечно, не являются тяжело больными, но можно утверждать, что они все страдают в легкой форме таким недугом, как недостаток продуктивности. Такие люди постоянно скучают, если не находят хоть каких-то способов стимулирования. Существует много причин, из-за которых хроническая, компенсированная форма скуки в целом не считается патологией. Главная же причина, очевидно, состоит в том, что в современном индустриальном обществе скука является спутником большинства людей, а такое широко распространенное заболевание, как патология нормальности, вообще не считается болезнью. Кроме того, состояние обычной, нормальной скуки, как правило, человеком не осознается. Многие люди умудряются найти ей компенсацию, сознательно стремясь в суете-сует утопить свою тоску. 8 часов в сутки они заняты тем, чтобы заработать себе на жизнь. Когда же после окончания работы возникает угроза осознания своей скуки, они находят десятки способов, чтобы этого не допустить. Это выпивка, телеэкран, автомобиль, вечеринки, секс и даже наркотики. Наконец наступает ночь, и естественная потребность во сне успешно завершает день. Можно сказать, что сегодня одна из главных целей человека состоит в том, чтобы убежать от собственной скуки. Только тот, кто правильно оценивает интенсивность реакции на ничем не компенсированную скуку, может представить себе силу импульсов, которые способна вызывать скука. О том, что такое скука, рабочие знают гораздо лучше, чем средние буржуа и высшие слои. Это обнаруживается каждый раз, когда рабочие выдвигают свои экономические требования. Рабочим не хватает удовлетворенности, в то время как другие социальные группы хоть в какой-то степени могут выразить свою фантазию, свою способность к творчеству, к интеллектуальной и организаторской деятельности. В последние годы стало очевидно, что рабочие, наряду с традиционными требованиями увеличения зарплаты, все чаще высказывают свою неудовлетворенность монотонностью труда и отсутствием заинтересованности. Время от времени администрация пытается найти выход из положения посредством улучшения условий труда. Кое-где пытаются предоставить рабочим больше самостоятельности в планировании и распределении заказов. Все это ради создания у них чувства ответственности. Это, конечно, правильный путь, но весьма ограниченный и узкий, чтобы как-то повлиять на духовную жизнь нашего общества в целом. Нередко можно услышать такое мнение, что проблема заключается не в том, чтобы сделать работу интереснее, а в том, чтобы сократить рабочее время. Сделать так, чтобы человек мог использовать досуг для своих талантов и наклонностей. Однако сторонники этих идей, очевидно, забывают, что и свободное время давно стало объектом манипулирования со стороны индустрии потребления. Оно несет такой же отпечаток скуки, как и труд, хоть мы это и не всегда осознаем. Труд – обмен человека с природой. Это такая важная часть нашего бытия, что освобождение труда от отчуждения представляет для нас куда как более неотложную задачу, чем усовершенствование нашего досуга. При этом речь идет все же не о том, чтобы изменить содержание труда. Речь идет о радикальных социальных и политических переменах, целью которых является подчинение экономики истинным потребностям человека. После приведенного нами описания обеих форм недепрессивной скуки может возникнуть впечатление, что различие между ними состоит в разных видах стимулов, которые, будь то активизирующие, вдохновляющие стимулы или нет, помогают справиться со скукой. Однако такую картину следует считать слишком упрощенной. На самом деле различие это гораздо глубже и сложнее. Скука, которая преодолевается с помощью активизирующих раздражителей, стимулов, исчезает потому, что ее на самом деле никогда и не существовало, ибо творческому человеку никогда не бывает скучно, и ему не составляет труда подыскать подходящие стимулы, возбудители. Зато человек внутренне пассивный, нетворческий, даже тогда испытывает скуку, когда его явная осознанная тоска на время отступает. Почему это происходит? Причину тут надо искать в том, что попытка намеренного устранения скуки из внешних условий жизни не затрагивает личность в целом с ее чувствами, разумом, фантазией. Короче, все это не касается основных способностей и психических возможностей индивида. Эти стороны личности не пробуждаются к жизни, а компенсационные возможности, подобны эрзац-продуктам, которые лишены витаминов, и человек, потребляющий их, не может утолить чувство голода. Точно так же можно заглушить неприятное ощущение пустоты сиюминутным возбуждением, применив любой щекочущий нервы стимулятор, развлечение, шоу, алкоголь, секс. Но на бессознательном уровне человек все равно пребывает в тоске, ему скучно. Один ретивый адвокат, который работал нередко по 12 и более часов в сутки, утверждал, что так сильно любит свою профессию, что ему не бывает скучно. И вот какой ему приснился сон. «Я вижу себя в тюрьме, связанного одной цепью с другими заключенными. И все это происходит в Джорджии, куда меня выслали за какое-то преступление из моего родного города на востоке. К моему удивлению, мне удается очень легко избавиться от цепей, но я должен продолжать предписанную мне работу, которая состоит в том, что я перетаскиваю мешки с песком из одного грузовика в другой, стоящий довольно далеко от первого, а затем те же самые мешки несу обратно и загружаю в первую машину. На протяжении всего сновидения у меня не прекращалось состояние депрессии и душевного дискомфорта. Я просыпаюсь полный ужаса и с облегчением обнаруживаю, что это был всего лишь кошмарный сон. Адвокат был потрясен этим сном, хотя в первые недели курса психоанализа он был в хорошем расположении духа и неустанно повторял, что доволен своей жизнью, теперь он стал задумываться о своей работе. Я не хочу здесь вдаваться в детали, скажу только, что он внезапно начал утверждать нечто противоположное. Он говорил, что работа его в сущности бессмысленная, что она, по сути дела, лишь средство заработка, а этого, с его точки зрения, вовсе недостаточно для наполнения жизни смыслом. Он говорил, что служебные проблемы, при всем их кажущемся разнообразии, на самом деле ничем не отличаются друг от друга, что для их решения совершенно не нужно думать, достаточно знать 2-3 стандартных приема, и все в порядке. Спустя 2 недели он рассказал еще один сон. «Я видел себя в своем рабочем кабинете за письменным столом. Но ощущение у меня было такое, словно я живой труп. Я слышал, что происходит, и видел, что делают другие люди. Но при этом у меня было все время такое чувство, будто я мертв, и меня все это больше не касается». Толкование этого сновидения еще раз дало нам сигнал к тому, что пациент чувствует себя подавленным, что его жизненный тонус понижен. После 3-го сновидения он сообщил: «Я видел здание, в котором расположен мой офис. Оно было охвачено пламенем. Никто не знал, как это случилось, а я стоял и чувствовал, что ничем не могу помочь. Нет нужды объяснять, что в этом сновидении проявилась его глубокая ненависть к адвокатской конторе, которую он возглавлял. На уровне сознания у него никогда не возникала подобная мысль». Еще один пример неосознанной тоски приводит доктор Эслер. Он рассказывает о своем пациенте. Это был студент, который имел большой успех у девушек. Хотя он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, он иногда чувствовал себя подавленным. Однажды он под гипнозом увидел черную пустую площадь с большим количеством масок. На вопрос аналитика, где же находится это место, эта черная пустота, он ответил: «Это у меня внутри». Все было скучно, тоскливо, уныло. Маски — это различные роли, которые он играет, чтобы сделать вид, что ему хорошо. Когда он начал задумываться о смысле жизни, он сказал: «У меня ощущение полной пустоты». Когда терапевт спросил его, не спасает ли от скуки секс, он ответил: «Секс тоже скука, но не в такой мере, как все остальное». Он обнаружил, что дети его от первого раннего брака вызывают у него тоску, хотя они ему и ближе, и дороже остальных людей. Он понял, что на протяжении 8 лет только делал вид, что еще жив, а утешение время от времени находил в вине. Отца своего он называл одиноким, тщеславным человеком, который был настолько скучным, что в жизни не имел ни одного друга. Терапевт спросил его о том, как он чувствует себя рядом со своим сыном, не проходит ли тогда чувство одиночества. Он ответил: «Я много раз пытался установить с ним контакт, но мне это не удалось». Когда пациента спросили, не хочет ли он умереть, он ответил: «Почему бы и нет?» Но на вопрос, хочется ли ему жить, он также ответил: «Да». Наконец ему приснился сон. Был теплый солнечный день, зеленела трава. Когда его спросили, видел ли он людей, он ответил: «Нет, людей там не было, но казалось, что вот-вот кто-то может прийти». Когда его вывели из гипноза и сообщили о его рассказах, он был страшно удивлен, что мог рассказать нечто подобное. Этот пациент в обычной жизни мог лишь иногда подозревать о своей депрессии, но в гипнотическом состоянии она стала очевидной. Он пытался компенсировать, сублимировать свою тоску в любовных авантюрах, так же точно, как для адвоката сублимация была в работе. Но эта компенсация удавалась лишь на уровне сознания. Она помогала пациенту избавиться от скуки и действовала до тех пор, пока пациент был занят делом. Но никакие сублимации не в силах изменить того факта, что в глубине субъективной реальности торчком торчит смертельная тоска, и ничто не может ее не только устранить, но даже уменьшить. Очевидно, сфера потребительских услуг, которая призвана избавлять людей от скуки, не справляется со своими функциями, раз человек ищет других способов избавления. Одним из способов является потребление алкоголя. За последние годы появился еще один феномен, свидетельствующий о росте неудовлетворенности среднего класса. Я имею в виду групповой секс. По оценкам социологов, в США около 2 миллионов людей, в основном представители среднего класса и весьма консервативных политических взглядов, находят главный интерес в том, чтобы заниматься сексом в смешанных группах, среди которых не должно быть супружеских пар. При этом главное требование к участникам действа состоит в том, что они не должны допускать эмоциональных привязанностей кому-либо из участников, ибо пары все время меняются партнерами. Социологи, изучавшие группы так называемых свингеров, узнали, что до того эти люди были одержимы такой тоской, что им уже ничто не помогало, даже многочисленные телесериалы. Теперь они научились справляться со своей депрессией с помощью постоянной смены сексуальных стимулов. Более того, они утверждают, что даже в собственных семьях отношения улучшились, ибо появилась по крайней мере одна общая тема – сексуальный опыт с другими партнерами. Свингерство – это один из более сложных вариантов прежнего супружеского промискуитета. В этом нет ничего нового. Новым можно считать разве что запрет на чувства, а также неожиданную идею о том, что групповой секс может стать средством спасения усталых семей. Еще один экстраординарный способ избавления от скуки – применение психотропных таблеток. Этим начинают заниматься подростки-тинейджеры, а многие люди принимают таблетки до глубокой старости. Особенно часто это случается с людьми, которые не имеют прочного социального статуса и интересной работы. Нередко потребители таблеток, особенно молодежь, это люди с огромной потребностью настоящих переживаний. Многие из них отличаются оптимизмом, честностью, независимым характером и тягой к приключениям. Однако потребление таблеток не может изменить характер, и потому источник перманентной скуки остается неустраненным. Таблетки не способствуют развитию личности, которая достигается только упорным, кропотливым трудом, сосредоточенностью, умением взять себя в руки, сконцентрировать свое внимание. Особо опасным следствием некомпенсированной скуки выступают насилие и деструктивность. Чаще всего это проявляется в пассивной форме, когда человеку нравится узнавать о преступлениях, катастрофах, смотреть жестокие кровавые сцены, которыми нас пичкает пресса и телевидение. Многие потому с таким интересом воспринимают эту информацию, что она сразу же вызывает волнение и таким образом избавляет от скуки. Но от пассивного удовольствия по поводу жестоких сцен и насилия всего лишь шаг к многочисленным формам активного возбуждения, которое достигается ценой садистского и деструктивного поведения. Таким образом, существует лишь количественное различие между невинным развлечением, направленным на то, чтобы поддеть собеседника, поставить его в неловкое положение, и участием, скажем, в суде Линча. В обоих случаях субъект создает себе возбуждение, если его нет в готовом виде. Часто скучающий субъект устраивает мини-колизей, где он в миниатюре воспроизводит те ужасы, которые разыгрывались в Колизее. Таких людей ничто не интересует. У них нет почти никаких отношений с другими людьми. Ничто не может их взволновать или растрогать. Все эмоции у них в застывшем состоянии. Они не испытывают радости, зато не знают ни боли, ни горя. У них вообще нет чувств. И мир они видят в сером цвете и не понимают, что такое голубое небо. У них совершенно нет желания жить, и нередко они бы предпочли жизни смерть. Некоторые из них обостренно сознают свое душевное состояние, но чаще всего этого не происходит. Такая патология не так-то легко поддается диагностике. Самые тяжелые случаи психиатры квалифицируют как психотическую эндогенную депрессию. Мне такой диагноз представляется сомнительным, ибо здесь, по-моему, отсутствуют некоторые характерные признаки эндогенной депрессии. Эти люди не склонны к самоанализу, к обвинению себя. Они не испытывают чувства вины и не задумываются о причинах своих неудач. Кроме того, им не свойственно то характерное выражение лица, которое типично для пациентов, страдающих ипохондрией, меланхолией. Наряду с тяжелыми случаями депрессивной скуки встречается один еще более распространенный вид болезни, к которому ближе всего подходит диагноз «хроническая невротическая депрессия». В сегодняшней клинической практике такая картина болезни встречается очень часто. Она отличается тем, что больной не осознает не только причин своей депрессии, но даже самый факт своей болезни. Такие больные обычно не замечают, что они чем-то подавлены. Но на самом деле это так, и это нетрудно доказать. В последнее время в лексикон психиатров вошли понятия «замаскированная депрессия» или «депрессия с улыбкой». Мне кажется, что эти понятия в образной форме хорошо характеризуют суть дела. Проблема диагностики осложняется еще и тем, что клиническая картина выявляет ряд признаков, которые очень похожи на показатели шизоидного характера. Я не хочу здесь вдаваться дальше в проблемы диагностики, ибо это мало чем может нам помочь. Во всяком случае, не исключено, что у лиц, страдающих хронической некомпенсированной скукой, речь идет о смешанном синдроме, состоящем из элементов депрессии и шизофрении. Причем у разных пациентов они представлены с неодинаковой интенсивностью и в разных пропорциях. Для наших целей важна не столько точность диагноза, сколько тот факт, что именно у этих пациентов встречаются крайние формы деструктивности. При этом внешне они вовсе не производят впечатления подавленности или угнетенности. Они умеют приспосабливаться к своей среде и кажутся вполне счастливыми. Многие из них достигают такого совершенства в приспособлении, что родители, учителя и священники считают их не только вполне здоровыми, но и ставят в пример другим людям. Однако встречается и совсем иной тип. Его называют криминальным. Таких людей считают асоциальными, хотя их внешний вид не имеет ничего общего с подавленностью или меланхолией. Обычно этим людям удается вытеснить из своего сознания тоску Им больше всего хочется, чтобы их считали нормальными людьми. Когда они обращаются к психотерапевту, они обычно дают о себе весьма скромные данные. Например, они жалуются на недостаток внимания, сосредоточенности в работе или учебе. А в целом, из кожи вон лезут, чтобы произвести впечатление нормальности. Нужно обладать большим опытом и наблюдательностью, чтобы под внешне благополучной оболочкой обнаружить болезнь. Доктор Эслер, который умел это делать блестяще, при обследовании дома трудных подростков, трудновоспитуемых, у многих юношей зафиксировал состояние, которое он квалифицировал как неосознанная депрессия. В дальнейшем я приведу ряд примеров, которые подтверждают, что подобное состояние может быть причиной деструктивных поступков. Причем нередко подобные действия являются единственно возможной формой облегчения. Молодая девушка, помещенная в клинику неврозов, после того, как она перерезала себе вены, объяснила свои действия тем, что ей хотелось удостовериться, что у нее вообще есть кровь. Это была девушка, которая не ощущала себя человеком и не реагировала ни на кого из людей. Она считала, что у нее вообще нет чувств, и способность к адаптации ей не дана. Тщательное клиническое исследование показало, что это не была шизофрения. Ее индифферентность и неспособность к нормальным эмоциональным реакциям были настолько ужасны и сильны, что она не нашла другого способа удостовериться в том, что еще жива, как только пустив собственную кровь. Этот случай отнюдь не является чем-то экстраординарным. Например, один из обитателей дома трудных подростков занимался тем, что бросал довольно крупные камни на покатую крышу своего гаража, а затем пытался поймать их головой, когда они оттуда скатывались. Он объяснил, что для него это была единственная возможность хоть что-то почувствовать. Он уже 5 раз пытался покончить с собой, причем он наносил себе сам ножевые раны в самые уязвимые места, а затем сообщал об этом дежурным. Так что его успевали спасти». Он настаивал, что чувство боли давало ему возможность хоть что-то пережить. Другой юноша рассказал, что он бегал по городу с ножом в руках и время от времени кидался на прохожих, угрожая расправой. Ему доставляло удовольствие, когда он видел смертельный ужас в глазах своих жертв. Иногда он приманивал собак и убивал их ножом прямо на улице, просто для развлечения. Однажды он признался: «Мне кажется, что собаки уже предчувствовали, что я должен вонзить свой нож». Этот же молодой человек признался, что однажды он пошел в лес за дровами вместе с учителем и его женой. В какой-то момент, когда учителя не было рядом и женщина осталась одна, он почувствовал неодолимое желание вонзить топор в ее голову. К счастью, женщина заметила какое-то странное выражение его глаз и вовремя попросила у него топор. У этого 17-летнего юноши было лицо маленького мальчика. Врач, который беседовал с ним во время консилиума, был очарован им и сказал, что не понимает, как такой ангел мог попасть в это отделение. На самом деле, его обаяние было чисто внешним, специально надетой маской. Подобные случаи сегодня встречаются в западном мире сплошь и рядом. О них даже время от времени сообщается в газетах. Вот один из примеров. Случай, имевший место в 1972 году в Аризоне. 16-летний подросток, который отлично учился в школе и пел в церковном хоре, был доставлен в тюрьму для несовершеннолетних после того, как он признался полиции, что застрелил своих родителей. Оказалось, что ему просто необходимо было увидеть, как это происходит, когда кто-то кого-то убивает. Трупы Йозефа Ротта, 60 лет, и его жены Гертруды, 57 лет, были обнаружены в их квартире. Власти сообщили, что они были убиты выстрелом в грудь из охотничьего ружья. Рот был учителем вуза, его жена тоже преподавала на младших курсах вуза. Прокурор Кашиза Рихард Рилли сказал: «Этот Бернард Рот был милейший юноша. В четверг он явился в полицию на допрос и вел себя весьма вежливо и непосредственно». Как сообщает Рилли, Юноша сказал о родителях следующее. «Они очень постарели. Я на них совершенно не сержусь и вообще ничего против них не имею». Юноша сказал, что его уже давно посетила идея убить родителей. Рилли записал после допроса. Ему хотелось узнать, как происходит убийство. Очевидно, что мотивом подобных убийств является не ненависть, а невыносимое чувство скуки, беспомощность и потребность увидеть хоть какие-то нестандартные ситуации, как-то проявить себя, на кого-то произвести впечатление, убедиться, что существуют такие деяния, которые могут прекратить монотонность повседневной жизни. Если ты убиваешь человека, то это дает тебе возможность почувствовать, что ты существуешь и что ты можешь как-то оказать воздействие на другое существо. В этом обсуждении проблемы депрессивной скуки мы до сих пор затронули лишь психологические аспекты. Это вовсе не означает, что здесь не могут играть какую-то роль также и нейрофизиологические отклонения. Однако, как уже говорил Блейлер, они могут играть лишь вторичную роль, в то время как главные причины следует искать в окружающей жизни в целом. Я считаю весьма вероятной гипотезу о том, что даже самые трудные случаи депрессии при одинаковых семейных обстоятельствах встречались бы реже и в менее острой форме, если бы доминирующими настроениями в нашем обществе были надежда и любовь к жизни. Однако в последние десятилетия мы все чаще наблюдали прямо противоположную картину. Такие ситуации, которые создают благоприятную почву для индивидуальных депрессивных состояний.